И в эту секунду я поняла, что должна сделать. С тяжелым сердцем, это будет нелегко, на самом деле мне предстоит самый трудный момент в моей жизни, я направилась в западное крыло. Длинная очередь соболезнующих все еще медленно шаркала по вестибюлю и вверх по лестнице. Большинство из них отвели глаза, когда я, извиняясь, проталкивалась сквозь толпу к кабинету отца. Нет места полуправде, оправданиям, никаких уловок, никаких просьб о сочувствии, притворного невежества, заметания неприятных фактов под ковер. Так захватывающе просто. Правда. Я не постучала, открыла дверь и вошла. Силуэт отца виднелся у окна, и каким же старым он показался мне. Очень-очень старым. Разумеется, он слышал, как я вошла, но не повернулся. Он вполне мог быть статуей, вырезанной из черного дерева и смотревшей на лужайку. Я подошла к нему и, не говоря ни слова, протянула завещание Харриет. Он молча принял его. Секунду мы смотрели друг на друга. Мне кажется, первый раз в жизни я смотрела в глаза своему отцу. А потом я сделала то, что должна была сделать. Развернулась и вышла из кабинета. Разумеется, я хотела рассказать отцу, как в мои руки попало завещание Харриет. Я хотела поведать ему все, весь свой план. Воскресить Харриет и представить ее, возвращенную к жизни, горюющему мужу и горюющему отцу. Какая это была бы сцена! Но мой благой план, хоть и не по моей вине, потерпел неудачу из-за вторжения этих убийц из Министерства внутренних дел. Из-за них Харриет останется мертвой. Благодаря этому документу отец поймет, что я сделала. Мне не надо говорить ни слова. Конечно, у меня нет права читать завещание моей матери, и я рада, что удержалась. Я осознала это, глядя на свое отражение в зеркале. Это ее завещание, и не мне его читать. Я вынула его из потрепанного бумажника и вложила в руки отца. К лучшему или худшему, я сделала то, что сделала, и пути назад нет. Думаю, я поступила правильно. И мне придется с этим жить. Глава 23. До похорон Харриет оставалось лишь несколько часов. Нельзя терять ни секунды. Я гуляла по Висту с таким видом, будто хочу просто бесцельно побродить. В дальнем конце этой старой, заросшей растительностью лужайки, Тристрам Талис в синем комбинезоне, почти невидимый в облаке дыма, возился с двигателем голубого призрака. Он помахал в воздухе гаечным ключом. «Если ты явилась за еще одним кружком, боюсь, тебе не повезло», — сказал он, когда я приблизилась к нему. «Она отворила кладезь бездны», — объявил громкий, выразительный и довольно знакомый голос. «И вышел дым из кладезя, как дым из большой печи». С другой стороны аэроплана выскочил Адам Саурби. Я не заметила, что он там. «И помрачилось солнце». И воздух от дыма из кладезя. Когда автор откровения, кто бы он ни был, писал эти строки, он без сомнения думал о непослушных авиационных карбюраторах. Адам вечно фонтанирует стихами и цитатами, они сочатся из него, как варенье из булочки. «Пощади ребенка», — сказал Тристрам, словно меня тут нет. Вся эта сцена производила впечатление сонной нереальности. Мы втроем стоим на запущенной лужайке в дыму от чихающего двигателя аэроплана, и Адам несет стихотворную чепуху, от которой даже автор книги «Откровения», кто бы он ни был, упал бы на землю от смеха. Только Тристрам казался относительно настоящим, хотя в своем мешковатом комбинезоне и с гаечным ключом в руках он напоминал мне придворного шута. Кто же он такой? Помимо факта, что когда-то он приехал в Букшоу, чтобы купить голубого призрака, его заявление, что он сражался в битве за Англию и того, что миссис Мюллет души в нем не чает, я абсолютно ничего не знаю об этом человеке. Он действительно тот, за кого себя выдает? Мой опыт говорит мне, что незнакомцы не всегда говорят о себе правду. Иногда они так легко сбрасывают с себя свою личность, словно это промокший плащ. Я просто умирала от любопытства, желая спросить Адама о его раннем утреннем визите в Рукс-Энд. Но рискнуть и затронуть эту тему в присутствии Тристрама может оказаться большой ошибкой. Адам, словно читая мои мысли, хитро подмигнул мне за спиной пилота. Я сделал вид, что не замечаю. Тристрам полез в кабину, и пропеллер с треском остановился. «Вышла из строя свеча зажигания», — — объявил он. «Ничего общего с карбюратором. Вот тебе и откровение, Саурби». Адам пожал плечами. «Боюсь, откровение Анна Богослова довольно скудно на тему искрящих свечей и зажигания, если не считать его грома и молнии и 7 светильников перед троном, предсказавшие роторный самолетный двигатель. Хотя это не очень подходит, верно? У этой старушки 4 цилиндра, а не 7. И кроме того...» Я на него так посмотрела. Глупость во взрослом человеке, пусть даже легкомысленная, отвратительна. Здесь что-то кроется, я уверена. Почему? В утро похорон двое гостей дома возятся с аэропланом на отдаленной лужайке и цитируют откровение. В этом нет никакого смысла. Был ли Тристрам Талис тем высоким человеком, которого я мельком увидела в окне лаборатории на кинопленке? А? Или это был тот мужчина, которого столкнули под поезд? А может быть, им не был никто из них? Я не могла спросить об этом. Один уже мертв, а второй... Что ж, если он действительно тот самый, вряд ли выболтает правду простой девчонке. Пусть даже ей почти 12 лет. И Адам Саурби. Все сводится к одному. Что он делает в Бишоп-Лейсе и на кого работает? Он просто частный детектив? Или друг семьи? Пока я не узнаю ответа на эти вопросы, я не смогу доверять ни одному из них. Как обычно. Я сама по себе. «Простите», — сказала я. «У меня много дел». Я шла на юг в сторону декоративного озера до тех пор, пока меня не скрыла кирпичная стена огорода. Потом я медленно двигалась к востоку, огибая озеро, пока меня не скрыли деревья изгородей. Потом через мостик к канаве, и вскоре я уже взбиралась на Гуджер-Хилл. Если бы не крутые склоны Гуджер-Хилла и Джека Лантерна, я бы взяла с собой Глэдис. Я подумала о том, что она сидит одна дома, удивляясь, почему я о ней забыла. Хотя больше всего на свете Глэдис любит, сломя голову, нестись вниз по холмам. Она терпеть не может, когда я качу ее вверх. Нас обеих это выводит из себя. Вздохнув, я побрела к своей цели. Расположенная посреди акров запущенной травы и старых буков Рукс-Энд, это чудовищное разрушающееся сырое здание, снаружи состоящее из бесчисленных фронтонов, а внутри из бесконечных затхлых коридоров. «Грибная ферма для людей», — подумала я. Я не впервые навещаю это место. Несколько раз в прошлом я считала необходимым проконсультироваться с доктором Киссингом и должна признать, что с нетерпением жду новой встречи с пожилым джентльменом. Под моими ногами хрустел гравий, когда я шла по пустому двору к входной двери. Маловероятно, чтобы кто-то сейчас сидел за столом, — подумала я, — и оказалась права.